Сегодня мы находимся в Санкт-Петербурге в гостях у российского писателя, блогера и переводчика Дмитрия Юрьевича Пучкова. Здравствуйте, Дмитрий.
Здрасте.
Хотелось бы начать, и очень интересно, почему же все-таки вы выбрали себе псевдоним «Гоблин», а в некоторых случаях «Оперуполномоченный Гоблин»?
Когда-то я служил в милиции, в уголовном розыске, где был у нас такой в городе Санкт-Петербурге журналист, иностранный агент Невзоров такой, который нас сначала называл «еринскими упырями». Был такой министр внутренних дел Ерин, а мы были «еринские упыри». Вот. И мы друг друга звали исключительно в юмористической форме «упырями». А потом мы дружно прочитали заметку под названием «Гоблины в милицейских шинелях» и стали звать друг друга гоблинами. Как раз тогда вышел такой, сериал мультфильмов, по-русски назывался, по-моему, «Мишки Гамми», по-немецки назывался «Банда резиновых медвежат». Мишки Гамми пили волшебный сок, от него начинали прыгать и совершать подвиги. Подозрительная тема, конечно, но вот там главный злодей приводил из леса огров. Огр – это по-русски великан-людоед, как Шрек. Шрек – вот он огр, великан-людоед. Но наши переводчики почему-то этих огров переводили как гоблинов. Гоблин – это такая маленькая зеленая сволочь, именно маленькая, и ничего тебе сделать не может. Но в сознании соотечественников гоблин – это что-то здоровенное, физически очень сильное, тупое, агрессивное, ну и все такое. Это гвардеец, десантник, ОМОНовец, и вот мы тоже. Поэтому мы в иронических целях называли друг друга гоблинами. Поскольку я был старше, оперуполномоченный, я был старший гоблин, так оно вот получилось.
А кем ранее вам приводилось работать?
Кем попало? Проще сказать, кем не работать. Начиная от водителя и заканчивая техником, гидрогеологом, кем только не работал. Таксистом, бурильщиком, помощником бурильщика, кузнецом, черти чем. Кем попало, работал. Имею богатый жизненный опыт, массу профессий.
Да, отлично. Почему перевод текстов больше пришелся вам по душе, нежели другая профессия?
Ну, это не совсем так. Я, когда фильмы были на видеокассетах, были видеомагнитофоны, это было дорого, было не у всех. Это вообще там элитное времяпрепровождение, когда ты посмотрел какой-то импортный фильм. Они все были переведены в один голос, так сказать, и за кадром. Переведены были все отвратительно, просто отвратительно, поскольку все время было слышно, о чем говорят на самом деле на английском языке, то как это вы так ухитряетесь, было непонятно. Я все время сидел, орал, что этот сказал не об этом, этот сказал не о том, ну что вы такое смотрите. А друзья все время кричали, ну сделай уже сам, что ты их ругаешь, сделай сам, мы посмотрим, как хорошо получится. Ну и в определенный момент это технически было очень-очень сложно. То есть у меня у товарища был видеомагнитофон стоимостью в $1000. Это безумные деньги были. Как сейчас... наверное, 1030 баксов. Вот. В него можно было втыкать микрофон. Вот мы на нем записали, я ему на день рождения перевел такой художественный фильм «Путь Карлито» Брайана де Пальмы. И вот получился, так сказать, первый перевод. Вот эти вот делают плохо, а они делали откровенно плохо. А я делал хорошо. Но это были те, которые делали тогда, это были специально образованные люди, они были именно переводчики, люди, имевшие профессиональное образование, они переводчики. Но переводили на слух и, в общем, там, как Бог, так сказать, на душу положит. Персонаж сказал там 7 предложений, переводчик успел расслышать 5. Одно расслышал неправильно, сказал... 3 из них одно неверное. Это не перевод, это приблизительный пересказ. Все, что тогда было, это переводами назвать нельзя. Нормальный перевод изготавливается единственным способом, других нет. Берется текст английский, переводится на русский. Получается тоже текст. После этого он литературно, так сказать, обрабатывается. и затем зачитывается с листа. То есть дубляж изготавливают именно так. Актер читает текст с бумажки. Не какие-то там, вот я вот тут вот в наушниках слушаю и стремительно перевожу. Так не бывает. Текст в текст, а потом с бумажки зачитывает. Только так получается хорошо. Поэтому, ну, с одной стороны, я кино переводил, не тексты, а кино, но при этом надо изготавливать текст. Когда начинал в 95-м году, там компьютеров не было, надо было писать от руки, это крайне муторный и длительный процесс, особенно тяжело исправлять. У меня не было, как у Льва Толстого, Софьи Андреевны, которая бы «Войну и мир» 6 раз переписала самому, это отказать очень тяжело. И только когда уже появились компьютеры, где там текст можно набирать, быстро редактировать, тогда все это несколько ускорилось. Вот, вот так. Хотелось сделать хорошо. Потому что если фильм хороший, с моей точки зрения, он заслуживает хорошего перевода.
Вот. То есть вашего?
Да.
То есть первым вы переводили «Путь Карлито».
Да.
А это был заказ или же вы сами решили перевести и подарить?
Другану на день рождения.
То есть это подарок?
Да.
Какие трудности вот возникли при переводе?
Кроме того, трудностей масса. Во-первых, меня английскому языку не учили. Начнем отсюда. У меня нет профильного образования. Я филфак МГУ не заканчивал. Это плохо. То есть можно в отдельных аспектах нормально натренироваться, но отсутствие базового образования это плохо. Это откровенно мешает. Это раз. Второе, я никогда не жил ни в Британии, ни в Соединенных Штатах, и с носителями языка я никогда не общался вообще. То есть за всю жизнь, по-моему, 2 или 3 раза, ну, не считая поездки в Америку, где ты там, и в Британию, где ты, ну, на бытовом уровне, там, купить билет, прописаться в гостиницу, еще что-то, не считается. А длительные вдумчивые беседы у меня таких в жизни не было, поэтому я хорошо понимаю, что говорят, но говорильной практики у меня нет. Как таковой. Мне надо 3 дня, чтобы хотя бы это, шестеренки начали вращаться так, как надо, чтобы по-английски заговорить. Вот. Но хуже всего, естественно, это отсутствие опыта проживания. Ты жизненные реалии не понимаешь, о чем они говорят вообще. Это плохо, и это тяжело. Но поскольку переводить я уже так серьезно начал уже тогда, когда был интернет, и это дает возможность, ну, обращайся к тем, кто там живет, они тебе что-то да подскажут. Сначала не очень подсказывали, а сейчас вот уже по любому вопросу обращайся, тебе, ну, и к носителям языка теперь можно обращаться, они пояснят. Это не факт, кстати, что они сами понимают, о чем там речь, это тоже отдельный вопрос. Но отсутствие языковой практики при проживании на месте, вот это вредит больше всего, даже сейчас.
А был ли доход с переводов? Если нет, то чем параллельно зарабатывали?
Напрямую? Ну, наверное. Да я не сильно этим. Я уже взрослый был. Я деньги без этого зарабатывал и никакой нужды не испытывал. Если я там переводил по одному фильму в месяц, то это невероятная частота. И это очень много. Так? Нет. Было по-другому, когда я начал, принялся все это там. Через интернет там есть некоторое количество друзей и знакомых, и когда я кино переводил, я его записывал на диски. А потом народ начинал набегать на станцию метро «Лиговский проспект», и я им их по 100 рублей, то есть практически сколько он, 30 болванка стоила. 70 рублей, не героин, конечно, но рядом. В общем, когда стало получаться по 3000 долларов за неделю, я что-то задумался, что я, наверное, чем-то не тем занимаюсь. Вот. Но поскольку с пиратством в стране все было хорошо, то ты в это дело не влезешь никак. Тогда оно не так было устроено, и интернет, и система получения денег, все было не так. Оно приносило деньги опосредованно, так скажем, не напрямую, а как реклама. Не так, что тут отдал, котлету получил, нет, не так. У меня был сайт изначально, сайту уже, я не знаю, там лет 25, наверное, ну... Да, примерно так. Он просто на этом адресе в 2000 году зарегистрирован, Opera.ru. Ну вот, сайт, на сайт ходят люди. И он в первый день открытия на него пришло 1000 человек, что по тем временам это было немыслимое количество. Но сейчас по 100 тысяч приходит ежесуточно. Это реклама. Реклама, тебя знают, к тебе обращаются, тебе предлагают, и в результате из этого вырастает работа. Понадобилось на это с 95-го года 10 лет вот этого беззаветного труда. 10 лет в 2005 году предложили первый раз перевести кино для проката. Мультик. Это этих, как его? Как их зовут-то? Трей Паркер, Мэтт Стоун, который Саус Парк рисует. У них вышел такой мультик, назывался «Отряд Америка». По-нашему, всемирная полиция. Там такие куклы на веревочках. Адски смешной, чудовищно похабный. И я вот его перевел для проката на территории Российской Федерации. Прокатывал его, то есть сам ездил там с английской копией, англоязычной, там по 5 городам проехался, там Питер, Москва, Екатеринбург, Пятигорск, Ростов. Там везде показывал. Сайт, это была рекламная площадка, это могучая рекламная площадка. Вот там кругом аншлаги, народ в восторге. Тогда технически это было непросто, это надо было сидеть в зале с микрофоном, орать поперек звука, который идет с экрана. Технически непросто, но тем не менее все были в безумном восторге. Его прокатали по территории России, он собрал по тем временам 700 тысяч баксов. Шел 150 копий, они вроде сделали, если правильно, или нет, 150, по-моему, да. А у Шрека было 220, по-моему. То есть это серьезный конкурент, так сказать, выступал. Ну, да, все успешно получилось, денег заработал, но 10 лет бесплатного труда, вот.
Бесплатного?
Ну, в целом, да.
А есть ли фильм, озвучку которого вы бы хотели перезаписать?
Навалом. Все, что ты делал 10 или там 15, или, боже упаси, 20 лет назад, все надо переделывать. Ты, во-первых, по-другому теперь знаешь язык, потому что все время тренируешься. Это раз. Во-вторых, нарабатываются некие, так сказать, специфические качества, когда ты их читаешь вслух. Там надо иметь некоторый, так сказать, артистический опыт, которого раньше не было. Потому что в 2005 году вот я один фильм показал, и на 4 года все опять встало. Это опять перестало быть интересно. И только в 2009 году начало продолжаться. И с 2009 по конец 2012 года я это непрерывно показывал в кино. Вот так же, сидя с микрофоном в зале, то есть там, грубо говоря, 3 года подряд. Отдельные фильмы, типа какой-нибудь там этот «Темный рыцарь», который почти 3 часа идет, я их по 3 сеанса в день показывал, сидел, орал в микрофон. Я еще выносливый, но это крайне непросто. Крайне непросто, но с другой стороны, это дает специфический опыт, которого у других людей, я вас уверяю, нет. У переводчиков такого опыта нет. Когда ты, одно дело, когда ты пишешь текст, он прекрасен. Это никаких сомнений не вызывает. Попробуешь прочитать вслух, его нельзя прочитать. Вот как у тебя написано. Во-первых, ты не понимаешь, какое слово, на каком слове акцент надо ставить. Для этого надо понимать, о чем говорят персонажи. Актер, например, которому дают текст, он не понимает. А я, как переводчик, понимаю, что говорят в оригинале и что написано тут, например, мной. Где сделать акцент, где шутка должна стоять в конце, чтобы смешно было. Сначала непонятно, что это шутка, и только в последнем слове понятно. Это сократить, здесь точки, тут запятые, предложение короче, интонационно как это расставить. После этого зачитывай вслух. Зачитывать надо так, чтобы ты еще попадал. Где один персонаж начинает говорить, заканчивает. Плюс, если они там вдвоем, втроем, это все надо непрерывно интонировать. Этот ниже, этот выше. Если трое и больше, то это очень непросто. Чтобы зритель понимал, где кто говорит. Это непросто, требует специальных навыков. Вот. Если уже совсем круто у вас вопрос поставлен, то надо мной. Это тебе самому кажется, что у тебя гениально все получается. Это не так. Никакой гениальности в тебе нет. В тебе есть ремесло и опыт этого ремесла. А над тобой должен стоять редактор, который английский язык знает лучше тебя. Со мной это нетрудно. Я не очень хорошо английский знаю. И русский язык знает лучше тебя. И у него глаз не замыленный твоими переводческими находками. Он там тебе все это чик-чик-чик-чик-чик. О, боже мой. Граненый алмаз получается. Только что был этот, как вот, точнее, наоборот, был алмаз, получился бриллиант, когда коллективный труд, это гораздо круче. Ну и вот я 3 года откривлялся в кинотеатрах, набрался опыта, поучаствовал в дубляже, дошел до того, что я дорос там до, как это называется, супервайзера, когда я руковожу режиссером озвучки и актерами, а не только режиссер. Вот так вот получается, и пришел к тому, что есть.
Также хотелось бы поговорить об игре «Санитары подземелий». Откуда вообще пришла идея создания игры?
Ну, когда-то давно, в 96-м, в 97-м году купил компьютер для жены, поскольку она коммерцией занималась, и нужен был компьютер. А там была игра компьютерная, называлась «Хексон». Была когда-то такая игра «Дум». «Дум» была про гвардейца-десантника, который бегает на Марсе, там монстров крошит. А «Хексон» — это была про волшебников, условно. Где там боец с саблей, магия всякая, вот, бегает, всех рубит. Я очень впечатлительный. Мне тогда было лет 36, наверное, произвело неизгладимейшее впечатление. Оказалось, что у нас в стране там выходят какие-то журналы, которые пишут про компьютерные игрушки. Я немедленно все скупил, принялся читать, осваивать другие игрушки. Очень быстро убедился, что мои любимые игрушки хвалят очень плохо, они гораздо лучше, заслуживают лучшего. И я сам начал строчить заметки про компьютерные игры. Я был в этом деле не менее выдающимся, чем в переводах. Меня всегда писали на обложках, что там вот заметка моя присутствует. Неплохие тиражи, и все было хорошо. Поскольку заметки просто, я их сначала писал как армейские уставы, было смешно, а через некоторое время решил, что лучше в псевдохудожественной форме подавать. От лица там неких персонажей все это разыгрывается. И сочинил книжку, как раз под названием «Санитары подземелий», про солдатиков, которые там на чужих планетах наводят порядок. Сюжет книжки – это примерно полстраницы. Точнее, сюжет компьютерной игры – это примерно полстраницы из книжки, где выпускники военного учебного заведения их там бросают на планету, планету-тюрьму, куда они прибывают под личиной уголовников и должны гнусный уголовный заговор ликвидировать и не дать уголовникам совершить побег. Ну и, собственно, вся игра, она вокруг этого закручена. Поскольку данное произведение, оно сначала в журнале было напечатано, потом книжкой отдельной вышло, продавалось лучше, чем братья Стругацкие на тот момент на Озоне. Вот. Ну, контора 1С предложила построить компьютерную игру, и мы ее построили. Строили очень долго, строить начали в день, когда в Америке самолеты врезались в небоскребы. А вышла она в 2006 году. 5 лет ее строили там в связи со всякими техническими особенностями. Движок меняли, там еще чего-то. Но, тем не менее, построили. Построили, получилось хорошо. Игрушечка завоевала все наши индустриальные призы. То есть это была в тот год, 2006, самая лучшая отечественная игра, самая лучшая ролевая игра и еще что-то третье. Я не помню. Я не помню, что было третье, ну, в общем, 3 приза самых главных я завоевал с коллективом, естественно, я не один, я, это мой только сюжет и диалоги, а все остальное там художник рисовал, программист программировал и всякое такое, но, тем не менее, вот так.
Задумывались ли вы о создании новой игры? Если да, то какой она будет? А если нет, то почему?
Непрерывно задумывался, потому что это, во-первых, страшно весело, а во-вторых, неплохие деньги. Но в 2008 году разразился мировой кризис, продажи игрушек того типа, о котором идет речь, упали изначально в 50 раз, а потом еще больше, а потом они все вообще перемерли, особенно на территории Российской Федерации. У нас такие игры больше не делают. Все ушло в онлайн, ну и в онлайне как-то вот такое не востребовано. Поскольку интернет-аудитория непрерывно молодеет, то детям интересно, что принцесса, единорог, дракон, все в это, в белом, эльфы, им вот это интересно, а про тюрьму им не очень интересно. Вот. Поэтому как-то я понимания среди производителей онлайн-игр не нашел, и оно вот как-то заглохло, все, больше такое не делают.
Как вы пришли в блогосферу?
Давно, когда-то давно, когда писал заметки про компьютерные игры, а интернет, он только-только, так сказать, развивался, был такой сайт,
Quake SPBRU, тогда никто не понимал, что такое там домены первого уровня, второго, это без разницы было. Вот был такой сайт Quake SPBRU, возглавлял его такой наш питерский паренек Миша Федоров по кличке Завхоз. Завхоз можно было латиницей написать, это важно, тогда русские буквы не употреблялись вообще. Вот, и я его нечаянно нашел и принялся ему на сайт заметки всякие писать. Потом про игры, в которые я играл, я вот там поделиться впечатлениями. Компьютеры тогда были жутко дорогие, они были настолько сильно не у всех. Там, то есть интеллектуальный уровень пользователей был очень высок. Детей не было, от детей интернет тупеет. Вот тогда их не было, было страшно смешно, страшно весело, обратная связь туда-сюда. Ну и быстро стало понятно, что можно построить свой сайт. Я его, собственно, с помощью друзей построил. Вот, в 2000 году мы его зарегистрировали на Opera.ru, до этого на другом был домене. Ну и для меня это я сам себя позиционирую как жизнерадостного графомана. Мне страшно нравится всякое писать, слова переставлять, там, чтобы весело было, получалось и всякое такое. Вот. Но оно сразу понятно было, там я взрослый был, то есть сколько мне там, 38 лет было, 39, то есть это все совершенно очевидно. Тогда у интернета была там малая пропускная способность, и это были только тексты. Какую-нибудь вот такую картиночку, это вообще за гранью понимания, когда модемы были и прочее, но было совершенно очевидно, что там широкополосность будет увеличиваться. Сегодня это тексты, завтра это фотографии, послезавтра это видео, поэтому оно понятно было еще в 1995 году, там никаких открытий я для себя никогда не делал. Ну вот, поскольку я люблю всякое писать, я и писал жизнерадостный графоман. Из этого потом выпустили 18 книжек, по-моему, из мной там понаписанного в общей сложности и наговоренного. Вот, как-то так.
Как вам удавалось совмещать блогинг, перевод и озвучку игр?
Я ж не работаю. То есть в 98-м году я уволился из милиции, год я проработал в коммерции, послал все это подальше и, в общем-то, занимаюсь. Я как крокодил Гена работаю сам собой. Вот крокодил Гена сидел в зоопарке, всем себя показывал. Я тоже всем себя показываю. Умею писать, умею переводить, умею читать, фотографировать, снимать ролики, еще чего-то там. Так получилось, звезды встали, что все это вот востребовано. И с этого можно зарабатывать деньги. Как я все это сочетаю, не знаю. Я как человек возвращаю. Как Леонардо да Винчи. Я все умею, и за это платят деньги. Есть специфические аспекты, что есть жена, которая обеспечивает абсолютно все. Я не знаю, сколько что в магазине стоит. Вообще без понятия, где за квартиру платят, какого размера одежда. Я вообще ничего не знаю. Вот женщина обеспечивает тыл. Собственно, только благодаря ей я здесь как обезьяна и кривляюсь. Потому что это обеспечивает она. Вот, как-то так. Вот так вот можно сочетать. Дома я ничего не делаю, занят только вот всякой дурью с ее точки зрения. Но поскольку это приносит деньги, она смирилась.
Какие интересные случаи вам запомнились больше всего из практики?
Да нету никаких интересных случаев.
Все интересные.
Это ж, ну что, ты сидишь, смотришь в монитор. Я раньше-то гораздо бодрее был, сейчас уже как-то это и приелось, и утомляет. Но раньше там рабочий день 16 часов, это норма. Поскольку работаешь дома, ты проснулся, ноги с кровати спустил, ты на работе. Дальше прыгнул за монитор, там что этот написал, что тот написал, здесь посмотрел, там посмотрел кино, ролики, еще чего-то там. День прошел, опять упал спать, не выходя на улицу. Но это вредно. Не у всякого организм такое выдерживает. И, так сказать, по протяженности рабочий день, и вообще это там для глаз, для спины, это для всего вредно. Только крепкие парни выдерживают. Никому повторять не рекомендую я вот к этому.
Вы очень начитанный человек, и какие бы вы книги посоветовали бы прочитать?
Никаких не посоветую. То есть, во-первых, они в разном возрасте нравятся, абсолютно разные, потому что то, что ты читал там в 15 лет, невозможно читать в 20, то, что в 20 невозможно читать в 30, к 60 годам, то есть, это книжку открываешь, Не то, что непонятно, зачем я, идиот старый, это читаю. Там, даже непонятно, зачем ты, идиот, это писал вообще. Там, понятно, тебе в 30 лет или там, в 40 какие-то там жизненные откровения. Там, о, боже мой, сейчас вот я тут прозрел, сейчас я вас жизни-то научу. Че ты там научишь? Все уже миллион раз было, и ничего нового ты не скажешь никому. Ну, может, детям, но так я уже не дети. И в этом печаль большая, что в определенный момент ты становишься старше своего горячо любимого автора, и при этом, как бы помягче сказать, еще и умнее. И что это? Это невозможно читать. В разном возрасте нужны разные книжки, и советовать тут я вообще не возьмусь, поскольку я советский, рос там, читал советские книжки, теперь они не нужны. Есть другое, есть некая база, то есть то, чему тебя учат в школе. У нас у всех должен быть единый культурный код. Читал ли ты «Мертвые души»? Ты понимаешь, зачем Чичиков их покупал? И это надо знать, в общем-то. Зачем Радищев ездил из Петербурга в Москву? Что Александр Сергеевич Пушкин имел в виду в «Евгении Онегине»? Это все, вот это все надо читать. И товарища Шолохова, и «Тихий Дон», и «Поднятую целину», и «Анну Каренину». Вот это, так сказать, основа культурная. Наслоения какие-то идиотские, чисто там Дарья Донцова, но это для скорбных интеллектом, вот для вас вот такое. Это читать не надо. Хороших книг не так много, там дай бог, чтобы 400, наверное, я когда-то считал, 400 наименований, которые образованный человек просто обязан в своей жизни прочитать. Вот это читать надо, а всякий мусор нет, не надо. Жизнь короткая, черновика в ней нет, поэтому только качественный продукт надо перерабатывать.
А у вас сейчас есть любимая книга?
Нет, с возрастом они все меняются, 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 и в конце концов становятся никак. Последняя из тех, что произвела на меня впечатление, был у нас когда-то такой логик, философ Александр Александрович Зиновьев, выдающийся мыслитель отечественный 20 века. Вот он написал когда-то книжку «Зияющие высоты». Вот она на меня последняя, уже там после 30 лет, то, что на меня произвело просто невыразимое впечатление. Ну, вот она, наверное. Потому что гражданин Зиновьев сильно умнее меня и вообще всех, кого я знаю. Там бездны мыслей, смыслов можно читать и перечитывать. А у других не так, нет.
И завершающий вопрос. Какие у вас ближайшие проекты и что ждать от вас в 2023 году?
Проекты все те же. Ничего нового у меня нет. В 2022 году проклятое ЦРУ закрыло мне канал на Ютубе. Я себе насобирал там 3 миллиона поклонников, что для 60-летнего дяденьки рекорд в родной стране. Ни у кого столько не было и нет. К сожалению, закрыли. Я его 10 лет строил, а его щелк и не стало. Хорошо, я хитрый, я все это уже там за полтора года до, я все это утащил во ВКонтакт, Рутуб, Яндекс, разложил. И даже когда выключили, я думал, все рухнет, как домик Наф-Нафа, все там сдует сразу. Но оказалось, нет, количество просмотров упало на 30%, что вообще не критично ни с какого боку. Но на отечественных ресурсах пока что все плохо с рекламой, а значит, плохо с деньгами. Вот где мы с вами сидим, это, в общем-то, надо аренду платить, оборудование купить, сотрудникам зарплату платить. Это все деньги, деньги, деньги. И это не развлечение давным-давно, а бизнес-проект серьезный причем. Вот. Ну, вот я этим и занимаюсь. Вот, делаем то же самое, но в увеличенных количествах. И дальше будем. Как-то так.
Отлично. Спасибо вам большое.
Пожалуйста.